Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по историческим книгам Священного Писания Ветхого Завета и напомню, что мы обращаемся к книге Эзры, к судьбе, к жизни вернувшегося из плена остатка израильского народа. И вот, вернувшись на развалины города Иерусалима, на развалины храма, эти люди начинают не с дележа имущества, в смысле земли, территории, не с того, что они дерутся за кирпичи, у кого сколько будет, или обломки, которые у кого будут, или за виноградники и поля, они начинают строить жертвенник. Не храм, конечно, это дело достаточно трудоемкое и не в раз осуществимое, а вот начинает с того, что ставят жертвенник. Они понимают, то есть они водружают жертвенник посреди руин, жертвенник посреди разрушенного города, посреди разрушенного храма. Они не заботятся о том, чтобы здесь были стены, чтобы здесь была крыша, чтобы здесь было что-то обустроено. Это может все быть обустроено только тогда, когда в центр всех этих руин будет водружен жертвенник, когда все в этом еще не начавшемся восстанавливаться городе и обществе будет посвящено Богу. И этим, конечно, этот вернувшийся из плена народ принципиально и отличается от тех людей, которые когда-то вошли в землю обетованную под предводительством Иисуса Навина, которые не столько думали о Боге, сколько думали о радости овладения чужой собственностью, хотя и переданной им в наследие Богом. Здесь они понимают, что вся их жизнь на этом месте может состояться только в одном единственном слове, если фундаментом этой жизни будет Бог. И еще один смысл. Этот жертвенник Божий, этот призывание имени Божьего на это место, оно начинается среди города, лежащего в руинах, среди уничижения и поругания. Они видят, что Бог исполнил некогда сказанное отцам пророчество. Они видят о разрушении этого города, казавшегося непоколебимым. Они видят и то, что исполнилось пророчество о том, что они вернулись, хотя это казалось немыслимым, чтобы кого-то отпустили и позволили им возродить и город, и храм. Они не видят Бога, идущего среди них посреди столпа огненного или столпа облачного, как это было в пустыне, но они видят силу Божию, действующую в их смирении и уничижении. Они опытом постигают, что сила Божья совершается в немощи. И они ставят жертвенник еще и потому, что они постоянно пребывают в страхе от иноземных народов, потому что там живут самаряне, там поблизости эти вечные противники израильского народа, разные аммонитяне, амаликитяне и прочие степные пустынные народы, которым очень не нравится то, что на этом месте будет опять возрождаться жизнь израильского народа, и особенно жизнь, осуществляемая при прямой поддержке государства, то есть Персидской империи. И понятно, что кругом страхи, вокруг страхи иноземцы, внутри развалины, все поругано и сквернено, но вот это лучше всего и внушает им мысль о том, что они немощны, что они-то сами ничего не могут, что у них нет ничего, ни армии, ни силы, ни стен, ни города, ни жертвы, ничего, у них даже овец, по большому счету, нету, чтобы приносить их в жертву, у них ничего нету, у них есть только надежда вера в Бога. И они видят, что все, что предсказывали им пророки, что все, что говорил Бог через уста пророка, все исполняется. И если Бог говорит, что восстановлен будет храм, они дерзают и начинают строить. Но понимают, что если они так немощны и так слабы, единственная их надежда — Господь. Вот так и должна всегда осуществляться жизнь не только конкретного человека, но любой христианской общины, любого храма. Только тогда, когда люди, приступающие к строительству храма, сознают собственную свою нищету, собственную немощь, когда за их спиной не стоят богатые жертвователи, у них нет какого-то скрытого клада, но они знают, что они должны здесь создать христианскую общину, что они должны построить храм, что Бог велит, и они, не имея ничего, ничего за душой, ни гроша, ни богатых покровителей, они приступают к этому делу, и вот тогда Бог дает им благодать, и дело осуществляется, потому что, как мы услышим эти звучащие сквозь века слова апостола Павла, они действительно являются законом жизни, сила моя в немощи свершается. Народ израильский, вступающий в землю обетованную, не разумел этого во времена Моисея и во времена Иисуса Навина. Они видели, какую грандиозную силу представляет весь народ, как их много, как они обильны, как падают перед ним враги их. Они были и богаты, они были и вооружены, у них было все. Конечно, им помогал Бог, они это знали, но ощущение именно того, что Бог помогает им не за то, что они сильный или великий народ, а просто потому, что он должен исполнить обещанное некогда отцам, а разумение того, что ключевым, главнейшим условием, которым и сохраняется связь между Богом и его народом, является сознание своей немощи. Поэтому и в псалмах, и в пророческих книгах очень часто говорится о всем израильском народе или о каких-то конкретных его коленах, о том, что они разжирели, они почувствовали свою силу, они стали жить сознанием своей силы, с того, что они могут себе это позволить, что они действительно великий и могучий народ. То есть они возгордились, а для того, чтобы жизнь была перед лицом Бога, надо смириться. И вот этот жертвенник, стоящий посреди руин, это и есть картинка, которая показывает, с чего начинается возрождение церковной жизни, возрождение духовной жизни, будь то в жизни одного человека, в жизни какой-то общины или в жизни целого народа. Оглядеть всю свою душу, обозреть всю наличествующую действительность, и увидеть, что все разрушено и поругано, и все в этом разрушенном и поруганном зависело от меня. Вот плоды моей разрушительной, безбожной, неосвященной воли, кругом руин. Чтобы это возродилось, надо осознать это, смириться перед Богом и начать не с своих собственных размышлений, усилий, а поставить в сердцевине своего сердца водрузить жертвенник и начать призывать там из бездн, глубин своего поруганного, скверненного, разрушенного сердца, начинать призывать Бога, и жизнь начнет меняться. До тех пор она будет меняться, пока мы будем ощущать себя немощными и убогими, в постоянном страхе из-за окружающих нас опасностей, в постоянном страхе лишиться помощи Божией, в постоянной работе на том, чтобы хоть что-то, что в наших силах, изменить в этом разрушенном и поруганном моем сердце. И тогда действительно чудо возрождения и государства, и общества, и прихода отдельного, и жизни каждого конкретного человека, оно будет свершаться. После того, как жертвенник построен, совершаются праздники. Праздник кущи и праздник Пасхи. Совершается этот праздник точно по книгам, ведь никто не знает, как их совершать. Есть, конечно, старики, которые еще помнят храм, построенный Соломоном, помнят древний разрушенный Иерусалим, но они были юношами и жили в грешном городе, в городе, в котором не праздновали праздник кущи, в городе, в котором никто не праздновал праздник Пасхи, в городе, в котором поклонялись идолам и убивали пророков. Поэтому они не знают, как совершаются праздники. В любом случае, весь этот вернувшийся народ, он вырос вне традиции, преемственность которой возможна и передача которой возможна только в среде спокойно живущего народа, спокойного и от своих внешних врагов, и внутри самого себя живущее перед лицом Бога. Вот тогда можно воспринять традицию и стать наследником традиции. И в этом плане тоже мы все нынешние люди, строящие свою собственную духовную жизнь, пытающие возродить церковную жизнь в нашем обществе, мы тоже все люди, выросшие в другой традиции. Мы не знаем, как все это делается. Мы не видели святых отцов. Мы не видели, как все это было в XIX веке или XVIII веке. Мы люди, выросшие, детство проведшие совершенно в других условиях, и читали другие книги, и слышали другие рассказы. По преимуществу это так, по большинстве случаев. И поэтому мы тоже и свою собственную жизнь строим по книгам, и жизнь наших общин, приходов, возрождающиеся храмы, жизнь общества пытаемся строить по книгам, потому что мы не знаем, как это должно строиться перед лицом Бога. Мы выросли вне традиций. И на самом деле ведь книги как раз для того и нужны, чтобы люди, забывающие традиции, могли по ним восстановить то, чему сами они свидетелями не были. Через книги мы и можем действительно прикоснуться к преданию, прикоснуться к живой духовной традиции. Конечно, это совсем не то, чтобы жить вместе с Игнатием Брянчаниновым или Симеоном Новым Богословом в монастыре святого мученика Маманта или в общине Синайской, там, где игуменом был Иоанн Лествичник. Это совсем другое, чем быть учеником преподобного Сергиева Радонежского или слушать проповеди митрополита Алексея Московского. Конечно, это совсем другое. Но если человек лишен возможности быть непосредственно, жить с людьми, принадлежащими к традиции, то книги для него являются вещи чрезвычайно важны и значимы. То, без чего жизнь, возрождение духовной жизни в традиции, в предании совершенно невозможно. Как и пишет об этом святитель Игнатий Брянчанинов, хорошо бы общаться и жить с живым носителем традиции. Хорошо бы жить в этой традиции, но если это невозможно, то остаются хотя бы книги, по которым можно что-то построить, что-то возродить. И действительно, мы по опыту нашей возрождающейся жизни, вот последние 25 лет мы видим, какую значительную роль играют в нашей собственной жизни и в жизни нашей церкви именно книги, именно Писания святых, сохраненные и донесенные до нашего времени. И вот по этим книгам и начинается служение праздников кущи и праздника Пасхи, по книгам. И вот это внимание к книжной культуре, внимание к сохраненной и запечатленной в письменных источниках традиции жизни с Богом, она оказывает на народ двойное действие. С одной стороны, они действительно становятся очень читающим народом. Они действительно становятся народом, который культивирует книжное слово, в котором внимают книгам. Трудно, наверное, в то время найти более книжный народ вот в самом главном содержании, выражении, смысле этого термина. Не просто книжечки какие-нибудь или письменность как таковая, какие-нибудь берестяные грамоты, а именно то, что люди собирают книги, читают книги, изучают книги, внимают книги, потому что книги – это их все. И по книгам они действительно хотят жить. Они книги не просто читают для удовольствия, они изменяют свою жизнь по книгам. Они пытаются искоренить зло в самих себе и в обществе по книгам. У них вырабатывается удивительнейшая для того времени книжная культура слова. И они очень ревнивы ко всякому написанному слову. Если хотите, к букве этого слова, оно для них имеет необыкновенную важность. И еще у них появляется ревность к послушанию. Если написано, надо исполнить. И в этом плане, конечно, этот народ удивительным в своем роде и достиг очень немалого. И то, что они никогда, никогда после возвращения из плена больше не впадали в идолопоклонство, это и плод их жизни, и плод их внимания, скрупулезного изучения книг, и именно внимание к тому, чтобы общество никогда не смело больше уклониться в то преступление, за которое Бог разгневался на их отцов и разрушил этот дивный город, этот дивный храм. Это все потому, что люди внимали книгам, то, что и у них были инструменты внутри их иудейского общества, чтобы всякие попытки людей что-то изменить в этом обществе, они всячески пресекали и таких людей изгоняли. И вот, в конце концов, действительно, вот этот и талмудический иудаизм, и раввинистическая школа, это при всем нашем новозаветном неприятии этой традиции не должно нас лишать хотя бы уважения к тому, что действительно эти люди донесли до нас, в том числе, книги Священного Писания, сохранили их в великом количестве и заботились об этом сохранении буквально ценой собственной жизни. Это один момент очень важный, который никогда не надо забывать, но из такого внимания, уважения и любви книги следует и следующий момент, с которым мы знакомы гораздо больше, потому что это стало, иудаизм стал книжный и столько по преимуществу книжной культуры. Они и знали только книги. И всю свою жизнь строили только по книге, по точному исполнению предписанного. В этом и состоит фарисейство, точное исполнение закона. В конце концов, они стали людьми книги, но только книги. Жизнь стала уходить из этого общества. Как скажет потом апостол Павел, что буква убивает, а дух животворит. Они построили свою жизнь перед Богом только на книге, только на точном исполнении закона, а Бог ждет от них жизни. Но чтобы жизнь горела, нужна святость, нужна любовь к Богу, нужно живое сердце, любящее Бога, нужны пророки, нужны праведники, нужны святые, иначе книга, действительно, книга, не рождающая святых, книга, не рождающая праведников перед Богом, книга, которая не может помочь человеку стать живым человеком перед Богом, то такая книга и такая книжная культура действительно становится мертвой, становится убийцей всего духовного в этом обществе. И совершенно не случайно, что, как свидетельствуют сами иудеи, накануне пришествия в мир Спасителя, действительно иссякает в иудейском народе и пророческое вдохновение, и святые Божьи человеки, они есть, но их становится вот пример Иоанн Креститель, или его отец Захария, Иосиф, обручник Девы Марии, и, очевидно, были еще и другие, Яким и Анна, сохранившие живую веру, живую связь с Богом. Но видим, что таких людей становится все меньше, и эти люди все чаще становятся в поношении и поругании у всего народа. Значит, действительно, люди всю свое упование они построили только на написанном в книге. Это очень важный момент. Книга, Божья книга, Священное Писание, Писание святых отцов, предание старцев — это помощник в том, чтобы человек выстроил свою правильную, но свою собственную жизнь с Богом. Это подспорье, это инструмент для того, чтобы взыскать Бога. Но целью является не исполнение написанного в книге, а взыскание Бога. Вот главная цель человека, инструментом в этом является книга. Когда человек, подросток, читает книги, это хорошо, но книги могут стать для него всем. Когда он начинает мечтать, когда он начинает строить свою жизнь только по книгам, для него вся жизнь превращается в книгу, а книга становится жизнью. А книга-то дана ему была для того, чтобы, вникая в опыт познания жизни другими людьми, он пытался понять не столько даже жизнь, сколько истину, красоту, чтобы он учился на основании этих книг, как изменить самого себя, чтобы стать достойным человеком. А он ушел в мир художественных образов. Книга не стала инструментом для созидания самого себя перед лицом Бога, перед лицом истины, правды, для созидания самого себя в любви, как мы слышим, говорит апостол Павел, а стала просто само по себе. Она заслонила все, и жизнь, и близких, и Бог. А на самом деле книга всего лишь инструмент, который помогает нам за недостатком живого носителя опыта и предания. Она помогает нам, дает советы, но побуждает искать Бога самостоятельно, потому что смысл жизни не в изучении книги, а в познании Бога. Книга призвана помочь в этом, но сама по себе она не должна заслонять Бога, не должна становиться Богом, не должна принуждать человека действовать вопреки Богу, как это мы видим в фарисейской среде, в книжнической среде времен Иисуса Христа. Эти книги с очевидностью указывали им на Мессию, и всякий знаток этих книг не мог не узнать в Иисусе обещанного, обетованного Мессию, а они не узнали. Значит, они неправильно пользовались этими книгами. Разве книга виновата? Нет. Виновато сердце человеческое, по-прежнему лукавое человеческое сердце, которое может извратить всякое любое благое и доброе дело. Даже Писание святых отцов, даже Священное Писание хоть Ветхого, хоть Нового Завета можно извратить и использовать и во вред себе, и обществу. Потому что на самом деле важнейшим инструментом, важнейшим двигателем всей жизни человеческой является в любом случае само человеческое сердце. Если оно ищет истины, книга поможет. Если человек не ищет истины, книга не поможет. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.